Надежда Волгина. Волчица. Читает Лючия Светлая. Глава первая. С детства мне казалось, что волки чем-то похожи на людей. Свободолюбием, непокорностью, даже жестокостью. Не самые грациозные животные, но как они двигаются, сколько затаенной силы в их обманчиво-мягкой поступе, как выслеживают добычу, не оставляя ей ни малейшего шанса на спасение, как вгрызаются в горло жертве, побеждая в честном поединке. Их инстинкты сродни человеческому разуму. Только вот почему-то мне всегда казалось, что не инстинкты это вовсе, что они гораздо умнее, чем мы считаем, и человеку свойственно заблуждаться насчет этих довольно неприметных хищников. Сколько помню себя, всегда рисовала волков. На детских рисунках они больше напоминали головастиков. В художественной школе, по мере роста моего мастерства и навыков, они приобретали все более натуральные очертания. А в художественном училище, где я была единственным анималистом, специализирующимся исключительно на волках, эти животные постепенно наделялись мною присущими людям чертами. В самых разных условиях обитания, куда заносила моих героев моя фантазия, они жили, боролись с трудностями, любили и умирали. Мама называет меня волчонком, хоть я уже и далеко не ребенок. Папа добродушно посмеивается над моей узкобокостью, как сам это называет. Коллеги, многие не понимают и даже осуждают художника-анималиста, изображающего исключительно волков. Я же просто занимаюсь любимым делом, и, как ни странно, это мне приносит приличный доход, позволяющий не зависеть от родителей. Мои волки пользуются спросом у таких же ценителей этих животных. Периодически я устраиваю персональные выставки в нашей художественной галерее, где удается продавать часть картин. А еще выполняю индивидуальные заказы, что тоже позволяет не бедствовать. Зима в этом году решила наступить слишком рано, словно мстила людям за что-то. Ни бабьего лета с золотым убранством, ни шуршание листьев под ногами. Ничего подобного мы так и не дождались. Первый снег выпал на зеленые шапки деревьев и больше уже толком не растаял. Так же быстренько листья с деревьев облетели, не выдержав натиска, и превратились в густую кашу под ногами, смешавшись со снегом и грязью. К концу октября эту кашу укрыла белым ковром, спрятав до весны. Я смотрела на разыгравшуюся за окном пургу и размышляла, стоит ли отменить поход в зоопарк, что предпринимала каждый вторник, или плюнуть на непогоду и не нарушать традицию. Вовремя сообразила, что мама не может ни позвонить и не предостеречь меня. Едва вставила в уши слуховой аппарат, как услышала трель телефона. «Надеюсь, ты не собираешься тащиться в такую пургу за город». Опуская приветствие, поинтересовалась моя строгая и не в меру переживательная мама. Как раз размышляла над этим вопросом. Улыбнулась я ее предсказуемости. «Волчонок, не дури! Дождись ясной погоды! Никуда твои волки не убегут!» «Мам, а ты не нуди, я уже взрослая девочка!» В 22 года я действительно считала себя таковой. Даже жила отдельно от родителей, на чем сама же и настояла. Квартира бабушки после ее смерти все равно пустовала, вот я и решила обустроиться в ней. Сделала ремонт и оборудовала тут все под себя. Одна комната служила мне мастерской, вторая — всем остальным. Родители повозмущались для вида, но вынуждены были согласиться. Да и между нашими домами расстояние измерялось метрами, а не километрами. Родительский дом был в пешей доступности от моего, и, как результат, они были частыми гостями в моей квартире. «Инга, твое упрямство меня выбешивает», — сурово произнесла мама. Она всегда называла меня по имени, когда была крайне мною недовольна. «Мамулечка, ну не раскисну я, не переживай, оденусь потеплее». Я же всегда начинала подлизываться, видя ее недовольство, и, как правило, это срабатывало. «Машину не бери», — уже менее сурово произнесла она, начиная сдаваться. На дорогах скользко, да и придурков хватает, хоть и не слепая, но все же.
«Да, я глухая», — рассмеялась я.
Раз мама дежурно пошутила, значит, точно отошла. Я родилась с очень слабым слухом, который к 2 годам еще и ухудшился. Именно тогда врач и прописал мне затычки в уши, называемые слуховым аппаратом. С тех пор я с ними срослась и даже научилась извлекать определенную прелесть. Например, мне нравится сравнивать пустоту вокруг себя, лишенную каких-либо звуков, и мир, наполненный ими до отказа. В пустоте я привыкла думать и наблюдать, а звуки возвращают меня из мира фантазий в реальность. Этюдник я приготовила еще с вечера, сложив в ящик все необходимое. Уже вчера я догадывалась, что поработать акварелью не получится, пришлось ограничиться пастелью, что любила не очень. С моей точки зрения, нежные пастельные тона и полутона слабо сочетались с яркими характерами волков. Но и в карандаше писать тоже не хотелось. Упаковав ножки от этюдника в футляр-переноску, я покинула пределы теплой квартиры, чтобы слиться с неласковой природой. Зоопарк раскинулся за городом в живописном овражистом месте. Летом природа распускалась там пышным цветом, создавая естественные затенения, даря приятную прохладу. Но и зимой это место не выглядело менее красивым, разве что немного суровым и монохромным. Пока ждала экспресс, следующий в аэропорт, умудрилась промерзнуть на ветру, хоть и постаралась закутаться как следует. Лыжный костюм отлично справлялся со своей задачей, а вот вязаная шапочка с ушами активно продувалась, да и ботинки мне следовало обуть на толстой подошве. Возвращаться домой не хотелось, оставалось надеяться, что я успею наработаться, прежде чем замерзну окончательно. Не доезжая остановки до аэровокзала, я покинула тепло автобуса и по узкой обледенелой тропинке принялась спускаться к зоопарку. «Здрасте, тетя Тань!» — поздоровалась я с билетершей, важно заседающей в крохотной будке при входе. «Ну, кто бы мог подумать, что и сегодня придешь!» Беззлобно усмехнулась сухонькая женщина, протягивая мне билет. «Кроме тебя, наверное, и не будет больше никого. Плодотворной тебе работы, девонька!» Пожелала она мне, а я уже всей душой стремилась к любимому вольеру, чувствуя, как сильно соскучилась по своим питомцам. Настраивая этюдник, я наблюдала за волками. Пока видела только троих, остальные прятались в искусственной пещере, имитирующей натуральную скалу. Где-то там же грели носики 2 волчонка, тогда как мама их уже вовсю беспокойно металась перед забором, стоило ей только завидеть меня. «И чего ты разволновалась, будто первый раз видишь меня?» — пробормотала я, крепя лист на крышке этюдника. Благодаря тому, что зоопарк располагался в низине, ветер здесь не дул порывами, как на поверхности. Я тебе точно не враг. Интересно, покажется ли мне сегодня черный самец? Вообще, вместе с волчатами, зверей в вольере насчитывалось 9 особей. Но черный волк появлялся очень редко. За все время видела его 2 раза, и то мельком. Позировать он отказывался, пришлось писать его по памяти. Выходил ненадолго и вел себя странновато, будто сторонился других волков. Интересный экземпляр. Как-то выставку мою посетил один охотник, и хоть я не одобряю подобный вид деятельности, даже отвергаю его всей душой. Этот человек показался мне симпатичным. Тогда мы с ним разговорились, и я поняла, что про повадки волков он знает все. Именно тогда он подтвердил мою теорию, что волки очень похожи на людей. «Среди них встречаются настоящие ленивцы», — рассказывал он. «Берут разве то, что само в пасть идет. А встречаются и обжоры без меры. Некоторые занимаются бандитизмом, по-другому и не выразишься. Невероятно жестокие звери. Убивают ради забавы, могут завалить сразу нескольких лосей и выесть у них только печень и языки. А остальная гора мяса остается гнить». Вот как после такого не сравнивать их с людьми? Черный самец не показывался, хоть и еще 2 волка вышли из убежища. Волнение самки передалось и им. Теперь они уже все дружно кружили возле забора. — И чего вы разволновались? Все же хорошо. Я делала наброски, решив передать холсту именно то настроение, в котором волки пребывали сейчас. Волнение, предчувствие чего-то,